«Все так плюс».
Всем добрый день, здравствуйте. Это очередной выпуск программы «Все так плюс» из цикла «Властители». Из того самого цикла, в котором мы рассказываем вам о тех людях, которые, живя в Советском Союзе и карабкаясь по лестнице чиновной иерархии, дошли до самого верха, но так или иначе не сумели возглавить Советский Союз, не стали, не заняли пост генсека, хотя, может быть, формально вся полнота власти им и принадлежала, но реально полномочия исполняли совсем другие люди. Ну и в этом выпуске мы расскажем вам сразу о нескольких людях, которые рассматривались как преемники генсека Леонида Ильича Брежнева. Ну а мы, это петербургский историк Максим Кузахметов. Максим, здравствуйте.
Здравствуйте, Марк.
И я, Марк Нуждин. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Ставьте нам лайки, подписывайтесь на нас, и много удивительных, интересных историй мы вам расскажем. Ну и, конечно, не забывайте помогать нам деньгами. О том, как это важно, я по ходу программы вам обязательно напомню. Ну, а сейчас давайте начнем. И сегодня у нас не очень очевидные кандидаты и не те люди, о которых помнят те, кто знает историю по курсу в школе, но уж первый-то из наших героев точно медийно известен хорошо.
Ну, как минимум, на родине Белоруссии, в Беларуси. Потому что ну, сразу давайте оговоримся. Сегодня мы упомянем сразу четверых персонажей, которые вот буквально вряд ли могли бы занять первый пост в Советском Союзе, стать генеральным секретарем, но так или иначе, они либо имели потенциальную возможность, либо их упоминают в связи с какой-нибудь конспирологией, что вот уж он-то точно, и был бы хороший, и вернулись бы к ленинским истокам, но тут какой-то заговор. И, конечно же, Петр Машеров первым всплывает вот в этом списке, потому что он даже не был членом Политбюро, но он возглавлял Компартию Белоруссии, был очень известный и действительно очень популярный в Минске, да и вообще во всей союзной Белорусской республике человек. И поэтому, когда он погиб в автомобильной аварии в 1980 году, то уже тогда возникли слухи, что все это не случайно, все это подстроено, потому что уж он-то вот-вот и просился бы занять пост первого человека в Москве, а уж тогда-то вот мы бы все и зажили, и колхозы бы стали у нас хорошими, и соцсоревнование стало бы настоящим. Ну, до сих пор хватает людей или публицистов, которые вот все это подробно распишут. Давайте тогда еще раз напомню, у нас сегодня сразу несколько будет человек, то есть истории будут покороче, но вот начнем с наиболее, может быть, по-своему яркого, потому что он даже не совсем функционер, скорее. Петр Машеров, действительно, и, как водится, происхождение безупречное, бедное, вот по-настоящему бедная крестьянская семья. Родился он в 1918 году, семья многодетная, и из 8 родившихся детей выжили только 5, но потом они всю жизнь, эти братья и сестры, друг другу помогали. Брату Петра дослужился до генерала, но в детстве ничто не предвещало, потому что в скорости бедствия, соответственно, гражданской войны, потом начинается, это еще получается ребенок Петр Машеров, коллективизация, опять новые бедствия в Белоруссии, в том числе не только в Украине, все эти последствия Голодомора, когда для нужд индустриализации у крестьян выгребали все зерно, в том числе и посевное. Поэтому не любил лишний раз вспоминать о своем тяжелом детстве Петр Машеров. Но мальчик был способный, толковый, в школу ходил, как позднее вспоминал, зимой на лыжах мог пройти, а это там за день получается там, до 20 километров, надо было преодолеть расстояние. Вот так вот он любил учиться. Такая у него была тяга к знаниям, что ничего ему было не жалко в этой связи. И в 1935 году он поступает в педагогический институт. До этого старший брат у него уже закончил пединститут. Такое богоугодное дело – работать учителем, нести свет и просвещение новым детям. А правда, в 1937 году арестовали их отца. Ну, понятно, объявление сфабриковано, понятно, что антисоветчик. Не расстреляли, а приговорили к 10 годам сталинских концлагерей, и он там, в этом сталинском концлагере, отец Петра Машерова и скончался. Понятно, что впоследствии был реабилитирован, и все это вот на глазах, да, происходит. То есть, правда, разные выводы делали будущие партийные лидеры, но Петр Машаров, судя по тому, что мы о нем знаем, все-таки был вполне человечный человек, за все за это переживал. Я, кстати, не упомянул, там же еще семейное предание в их плане присутствовало, что фамилия у отца Машеров, чтобы на «В» заканчивалось, это чуть позже появилось, а изначально Машеро, ну, вроде бы, для Беларуси не удивительно, но, тем не менее, было предание, что это французский солдат Машеро, который отбился от наполеоновской армии во время отступления в 1812 году, женился на русской крестьянке, остался вот, мол, такая совсем типичная фамилия, к которой просто букву «В» прибавили. Ну, вот еще вот такой романтический плёр с происхождением прибавился. Ну так вот, в 1939 году, тем не менее, Петр Машаров заканчивает педагогический институт, то есть повезло, не распространилось на него, на его брата, это вообще страшное дело, да, член семьи врага народа, сын врага народа, хотя страшно представить, что он там в институте выслушивал, что ему приходилось там объяснять на комсомольских собраниях, ну как бы то ни было, закончил он педагогический институт и, да, действительно, дальше отправился преподавать. И вот следующий такой радикальный этап, это уже 1941 год, когда война, мобилизация, понятно, он тоже призван, мгновенно практически попадает в котел, как это катастрофа 41 года, непопулярная, да, до сих пор тема в родном отечестве, когда миллионы людей попали в плен, но Машаров сумел, оказавшись у немцев в плену, сбежать из этого плена, вернуться в родные места. И опять-таки, это же какое клеймо было бы потом на всю жизнь. Был в плену, клеймо, находился на оккупированной территории, клеймо. Ну вот он там дальше развернул уже активную деятельность по созданию подполья, потом партизанских отрядов. И тоже все же это очень не нравилось долго Сталину, потому что не под контролем, не понятно, что там происходит. Что это за такая деятельность в тылу, которую невозможно проконтролировать. К 1943 году более-менее в Москве наладилась взаимосвязь с партизанскими отрядами, чтобы реально друг другу помогали, потому что Сталин всерьез подозревал, что они все приписками там занимаются, что мы взрываем паровозы, мы подрываем железнодорожные пути, уничтожаем гитлеровцев, а это не чувствуется по положению на фронте, а самолеты к ним туда с продуктами, с оружием отправляй. Все тоже же это опасно. Ну, в общем, как бы то ни было, в 43-м году и в ВКПБ вступил Машаров и получил еще в 44-м году звание Героя Советского Союза, то есть было к нему доверие, в отличие, кстати, от многих других лидеров партизанского движения. И вот началась его как раз-таки карьера по партийной линии именно в 44-м году, когда территория Белорусской Советской Социалистической Республики была уже освобождена от немцев, ну и надо было восстанавливать, как сказать, советское хозяйство разрушено, в Беларуси действительно катастрофическое разрушение, и Минск практически полностью был разрушен, многие другие города, и вот он становится, ну, сначала где-то на местах, в восстанавливаемых обкомах, а в 47-м году он становится уже первым секретарем ЦК ЛКСМ, то есть не всесоюзного комсомола, а комсомола белорусского, а еще через несколько лет, в 55-м году, становится первым секретарем Брестского обкома партии, а это уже такой вот реальный наместник с реальными полномочиями, и вот тут вот он и развернулся, потому что человек был очень энергичный, очень активный. Еще раз повторюсь, несмотря на то, что он выдвиженец, получается, сталинской эпохи, но вот в его биографии достаточно много людей, которые характеризуют его как человека открытого, общительного, нелицемера, который готов был приезжать в любой колхоз. Но там уже позже даже сохранились подробности, когда он возглавил Минский обком партии, потом вообще возглавил всю Белоруссию, что у него до 100 полетов в год на вертолете, ну, чтобы быстро успевать, да, да и добираться до самых отдаленных уголков республики, лично присутствовать на каких-то мероприятиях, на каких-то открытиях, лично курировать какие-то события. Ну и, соответственно, он еще инициативный. Раз Брест, значит, это он действительно активно поучаствовал в том, чтобы там вот этот мемориал, Брестская крепость, понятно, не упоминая о том, как Брестская крепость, почему она оказалась вообще в руках Советского Союза в 1939 году, когда Советский Союз и гитлеровская Германия были союзниками, Польшу разделили, потому что до войны Брест до 1939 года принадлежал Польше. Ну вот дальше героическая оборона, Брестская крепость, все знали, в детстве все это проходили, и он лично приезжал, все это курировал, а еще и мог начертить даже вот проект какого-нибудь памятника, вот так вот близко за все переживал. А еще вот не просто, чтобы колхозы, а чтобы везде был дом культуры. А если не хватает средств, то готов был ехать в Москву, как это тогда называлось, выбивать эти фонды. Может быть, в Москве считают, что приоритетно в Новосибирске метро строить, а мы считаем, что в Минске мог добиться этого всего. И опять-таки, возвращаясь в Беларусь, как я уже сказал, там, если у него с утра до вечера бесконечные поездки, и он не такой классический партаппаратчик, надменный, нахмуренный, который только в кабинете принимает, а действительно готов там в любую толпу шагнуть, но он еще такой представительный, повыше ростом, с людьми там встречается, обнимается, с каждым может о чем-то заговорить. Он действительно пользовался популярностью, был такой нетипичный аппаратчик советский. И вот в 66-м году он стал кандидатом в члены Политбюро, то есть все, его карьера так развивалась, и дальше вот хорошо, энергичный, инициативный, казалось бы, вот тут-то в Москве и должны были бы присматриваться. Но ничего подобного не происходило.
Я напомню нашим слушателям о том, что нам нужно и можно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы и посмотрите, как вы можете это сделать. Там способы разные. Самый простой – это по номеру мобильного телефона отправить деньги. Ну, для меня простой, вам может приглянуться какой-то другой. Конечно, замечательно, если вы оформите подписку, будете помощь нам оказывать регулярно. И огромное спасибо всем, кто уже это сделал, потому что те деньги, которые от вас поступают, это единственный наш источник финансирования, других у нас нет. И огромное спасибо всем тем, кто нам уже помогает. Делайте так и дальше. Если не получается деньгами, а сумма тут не очень важна, важно, чтобы вы все это делали регулярно. Вот даже сколько вы готовы на газету или журнал тратить ежедневно или там еженедельно, когда вы их покупаете, столько же вы можете отправлять и нам это очень-очень поможет. Ну и если деньгами не получается, то поставьте лайк и подпишитесь на канал. Это тоже очень нам помогает. Ну и возвращаемся к Машерову, которого, ну, должны были заметить в Москве и наверняка заметили, но почему-то вот не выдвинули.
Но очень это все было противоречиво. Например, мы рассказывали про этого человека, Суслов, главный идеолог, очень недолюбливал Машерова, потому что есть указания из Москвы. Тебя назначили, доверили тебе высокий пост, а ты там с какими-то собственными инициативами. Это вся такая пограничная грань была для Москвы. Ну, кстати, и до сих пор все это так же осталось, где вот с одной стороны декларируется, да, вот многонациональное государство, как вот мы поддерживаем, хороводы, коллективы, все хорошо. А потом начинается обвинение, ну, в ту эпоху, в мелкобуржуазном национализме, сейчас в сепаратизме это будет, потому что они под предлогом хороводов еще издают какие-то поэтические сборники, а тут вот заодно они вспомнили про какую-нибудь годовщину Великого княжества Литовского, а это оно же и Литвинское, а это вот, соответственно, наша вот выдающаяся история, да еще и как-то без Москвы все обходилось, в собирании русских земель, уж точно Брест никак не участвовал. Ну и вот начинаются упреки, проверки какие-нибудь. А Машеров еще такой человек, что вот он не просто любил встречаться с интеллигенцией, а действительно мог оказывать поддержку, содействовать лишний раз, чтобы вышел фильм Ильи Климова «Иди и смотри». А у Суслова, может быть, свое видение было всех этих процессов, поэтому не пользовался не то чтобы какой-то популярностью, а даже поддержкой лишний раз в Москве Машеров. Чуть более сложная история с Брежневым, который ему симпатизировал. Ну вот вроде бы как фронтовик, действительно можно вот с ним поговорить, это важно было Брежневу. А с другой стороны, как-то завидно, когда лишний раз приходят к Брежневу и говорят, вот Машеров-то молодец, вот ездит там по колхозам, с людьми встречается, Брежнев-то не злоупотреблял вот этими возможностями, на охоту да, да еще и там выпить лишний раз, а Машеров не пьющий. Вот встречаются они где-нибудь в Белофежской пуще, красиво, здорово наливает Леонид Ильич Машерову, да, водочки там под такую красотищу. А Машеров как-то отнекивается. Ну, разве карьеру сделаешь с такими людьми? Но это я все к тому и подвожу, вот к этапу конспирологическому, потому что приближается 80-й год, Брежнев уже очень плох, гораздо хуже, чем то, что мы видели, ну, вот в моем, во всяком случае, в детстве по телевизору. Так или иначе, эта тема присутствует в воздухе, кто следующий. И вот для любителей конспирологии просится, конечно, товарищ Машеров, помоложе и опытный, и очень популярный, если он в Беларуси, ну, там сразу начинается перечисление, сколько построили предприятий, какие успехи в надоях и в урожайности, А если там трепетно будешь заниматься, то действительно можно чего-то добиться. Не только с припиской, не только с лицемерием. И вот 1980 год и автокатастрофа. Причем почему? Потому что Машеров по своему обыкновению, он же мог в 4 утра уже поехать в какой-нибудь отдаленный район. Если на вертолете, то, соответственно, на автомобиле. Ну, вот он-то на «Чайке». Разумеется, что если первый человек республики едет, так там должно быть какое-то перекрытие дорог, гаишники все должны контролировать. А Машеров, видите ли, не любил. Должна ехать просто впереди машина с сопровождением, с мигалкой, ну и все. А ехать-то надо быстро, 100-120 километров в час. И вот на каком-то этапе навстречу грузовик, он вроде увидел мигалки, прижимается, останавливается, а за ним еще один грузовик едет с картошкой, который не понимает, ничего не видит, выруливает, чтобы обогнать останавливающуюся перед ним грузовую машину, а тут проскакивает машина сопровождения гаишная, а машина с Машеровым на полном ходу влетает в этот грузовик, и все внутри погибли. И водитель, на него тоже потом грешили, 60-летний, но Машеров ему очень доверял, офицер охраны от КГБ. Ну и можно сразу оговориться, что если внимательно посмотреть все обстоятельства дела, ну нет там никакого, конечно, заговора. Вообще невозможно все это вот как-то специально вот так вот буквально подготовить. Но публикация о том, что все это не случается до сих пор в изобилии, как вот Белоруссию обезглавили, как вот все, ниточки тянутся в Москву, и всегда что-то вот сходится, этому человеку не позвонили, а вот тут вот в рейс этот не должен был идти. Но в реальности, конечно, там тщательно все это изучалось. Например, водитель, тот, который вот, собственно, и врезался, он выжил грузовика. Когда он узнал, что он стал причиной смерти Машерова, он с собой хотел покончить, до такой степени лично обо всем об этом переживал. Его в итоге осудили за непредумышленное убийство, но через несколько лет амнистировали и отпустили, потому что, ну, конечно же, не преступник. А на этом, соответственно, закончилась вот судьба товарища Машерова. Но, понятно, в современной Белоруссии, где культ всего бывшего советского и флаг бывший, советские колхозы живы-здоровы, понятно, что там везде будут памятники и мемориальные таблички Машерова. Вот посмотрим, что будет дальше, когда Беларусь освободится и будет процесс какой-нибудь декоммунизации. Как вот белорусам придется принимать какое-то сложное решение, вот все-таки он чем был проводником интересов? Коммунистической большевистской Москвы, или все-таки вот реально за свой народ переживал. Но еще раз повторюсь, что это очень гипотетический такой вариант, что вот такой вот хороший руководитель, правильный, мог бы оказаться на месте Брежнева, не мог, потому что в Политбюро его не любили, туда он лишний раз был не вхож, приезжал по каким-то большим праздникам и сам не стремился, карьеру эту не делал, а был вот счастлив заниматься своими делами в Беларуси.
Но, тем не менее, для порядка его обязательно нужно упомянуть все равно.
Надо упомянуть, потому что присутствует там. Да. Любопытная история с другим человеком, о котором мы сегодня должны сказать. Это Федор Маргун. С трудом. Да, лишний раз можно вспомнить фамилию. Он вроде бы и в высшее партийное руководство не входил. А у него другая специфическая история, потому что он был главным конкурентом Горбачева Михаила Сергеевича, когда нужно было назначить куратора от Компартии по сельскому хозяйству. В итоге просто этим человеком и оказался Михаил Сергеевич Горбачев, но все вот едва-едва решалось, и многие считали, что как раз-таки Федор Маргун окажется в Москве на этом посту, в ЦК, ну а дальше сделает аналогичную карьеру, тоже все это очень гипотетично, но такие упоминания можно встретить, что вот даже если бы просто он, может, и не стал бы генеральным секретарем Маргун, но вот так вот перешел бы дорогу Горбачева, ну, тот бы так бы остался где-нибудь в Ставропольском крае, руководил бы там сельским хозяйством или обкомом партии, а в Москву еще неизвестно, когда бы призвали, потому что и без него хватало первых секретарей, которые были на примете, более влиятельны. Ну, вот как мы только что рассказали, там просился, конечно, товарищ Машеров, казалось бы, для людей более очевидный путь. Ну, коротко тогда тоже расскажем. Потому что он, ну, понятно, что из крестьянской семьи, понятно, что простого происхождения, а еще из Донецкой области. Ну, и так получалось, что всю последующую карьеру, которую он делал, это все, если это было на территории Восточной Украины, Днепропетровск, он там и учился, и работал. Ну, и все это, как потом мы говорили, Днепропетровская мафия, Брежневская мафия, Украинская мафия, как вот Романов, секретарь ленинградского обкома, злился. Но любопытно, что Маргун прожил длинную жизнь и в последующем уже после перестройки, много раз говорил, я вот к этой брежневской мафии никакого отношения не имел. Я вот сам свою карьеру делал, я вот честный человек, я никогда не интриговал. Ну и действительно тоже есть у него заслуги, ну как водится, фронтовик. Учился хорошо, закончил институт сельскохозяйственный, что тоже вот роднило его с Горбачевым, и дальше, соответственно, когда стало совмещаться у него это партийно-хозяйственная деятельность, то вот он искренне переживал за землю, много читал, он и сам писал, он кандидат сельскохозяйственных наук, и вот из всего того, что известно, очень переживал, чтобы вот методы обработки земли были эффективны, что вот не просто выжить из земли по максимуму, а потом будь что будет. Через 2 года, может, на другую работу тебя куда-нибудь назначат. Нет. Если вот должно поле отдохнуть, если должна быть щадящая какая-нибудь и технология, то значит, надо ее использовать. Ну и вот он, получается, в Полтавской области стал секретарем обкома. Ну, там получился у него промежуток, когда его отправили в Казахстан поднимать целинные земли. И там вот он тоже очень беспокоился и стал... например, упрямым противником глубокой вспашки земли, потому что если слой плодородный тонкий, то все это разрушительное действие, должны быть другие технологии, не везде все это одинаково действует. Ну и вот его как будто бы заприметили за это, за все, и правильный, тоже трудолюбивый, и активный, и знающий. А так как коммунистическая партия должна была курировать вообще все на свете, то вот в ЦК, КПСС курировать сельское хозяйство, целый отдел есть, есть промышленность, есть сельское хозяйство. Ну и вот он стал в 1965 году инструктором, заведующим отделом, ну еще не главным. Ну и вот получилось, что когда в 1978 году умер Федор Кулаков, тот человек, который и курировал сельское хозяйство в ЦК КПСС, а они же там все, ну не все, но большинство из них, пока не умрешь, так и будешь на своем посту сидеть, но мы про многих уже рассказывали и упоминали, значит, нужен кто-то ему на замену, знающий, толковый человек с опытом. И здесь, получается, у Муркуна вообще все безупречно подходило. И образование, и карьера у него безупречная, и происхождение. Но вот в силу каких-то интриг не хватило ему вот чуть-чуть, причем даже вроде бы как и товарищ Кулаков его считал своим преемником, но оказался вот куратором сельского хозяйства ЦК КПСС Михаил Сергеевич Горбачев. А Маргун так и остался в Украине, так дальше и руководил Полтавской областью. Потом его, когда уже Горбачев возвысился, перевели главой госком, ну это комитет, да, по охране природы. И вроде бы тоже он был на своем посту, очень переживал, вот эколог, наверное, да, был такой ранний. Но, наверное, что-то Горбачев обиду какую-то мог на него хранить, да и вообще... радикально менял там уже кадры, потому что в 89 году отправил на пенсию Мургуна. Человек этот был достаточно энергичный, несмотря на возраст, потому что дожил-то он до 84 лет и уже в независимой Украине активно включался в политическую борьбу. Книги продолжал писать, продолжал очень волноваться, беспокоиться о том, чтобы землю берегли. И вот тоже... конец-то трагический. Вроде 84 года, а погиб он не в самой автокатастрофе, а в результате полученных травм в этой автокатастрофе. Это уже было в независимой Украине. Ну, соответственно, тут никакой конспирологии вроде бы точно никто не видел. Это просто уже цепочка случайностей. Но вот какие-то закономерности для тех, кто вот любит выводить какие-нибудь ниточки там. Да, почему это? Да и вдруг. Да и вот судьба Машерова. Ну, тут просто уже нелепость и стечение случайности. Еще раз повторимся, что у него еще меньше было шансов занять первый пост в государстве, а тут вот скорее, что он мог перейти дорогу Горбачеву, но это вот такое, а если бы, а вот как бы там ни было. Поэтому перейдем к следующему персонажу, у которого тоже шансов-то было немного, но он зато имел колоссальный потенциал и ресурсы, и в какой-то степени гораздо более известен. Это товарищ Гришин, Виктор Гришин. В какой-то степени даже рекордсмен по количеству лет, когда он находился в Политбюро, ну, практически, да, получается, на вершине власти, но главное, что он возглавлял московский горком партии, то есть ты всегда рядом, это горком номер один, ты все время где-то тут около Кремля, мимо тебя не пройдет, главная партийная организация страны, ну и подспудно получается, что это трамплинная стартовая площадка. Напомню на всякий случай, что впоследствии его сменил на этом посту Борис Ельцин, который-то как раз-таки и сделал карьеру первого человека, если не в СССР, то уже в независимой России. Ну вот Гришин оказался человеком другим, всем этим не воспользовался. Ну и то, что тогда коротко расскажем. Ну, понятно, что из пролетариев, не из дворян. Понятно, что в детстве должен был скромно как-то, ну, они все подбор такие были. Я вообще, правда, не представляю, кто там в роскоши лишний раз мог жить в детстве 20-30-е годы, кроме детей вот вокруг Сталина, которые могли быть, да и то. Их же тоже могли призвать на фронт. У Хрущева сын погиб, у Микояна сын на фронте погиб. Ну, так вот, а здесь он выучился. Ну, тоже получается, это не буквально сельское хозяйство, но он был геодезистом, землемером, начал свою трудовую биографию еще в 37-м году, в 39-м году он вступил в партию и успел отслужить в советской армии, но непосредственно он на фронте не воевал, потому что в 41-м году его назначили руководить партийной организацией в Серпухове, причем железнодорожной. Это важный железнодорожный узел. И он в итоге там эту карьеру и стал делать, партийно-хозяйственную. На фронт непосредственно не попал. Стал, соответственно, главой горкома Серпухов. А так как все это, по сути, Подмосковье и далеко от Москвы, то вот просилась эта как-то объективная карьера, чтобы его рано или поздно пригласили в горком московский. Ну и там вот он уже, причем в 52-м году еще при жизни Сталина стал... не первым, а вторым секретарем московского горкома ВКПБ еще. Сталину вот важно было ВКПБ. И, соответственно, всю последующую карьеру в Москве непосредственно и делал. Причем, ну, получается, так, совсем молодой, 38 лет ему, а уже большая шишка в самой Москве. Потом он возглавлял, но это уже после того, как возвысился Хрущев в ВЦСПС, а потом снова вернулся после свержения Хрущева, кстати, в котором он тоже принял не последнее участие в этом заговоре. Вот с 67-го года он уже непосредственно возглавил московский горком партии, и вот на этом посту находился потом много лет, и тоже вот, ну, очень противоречивые, можно прочитать о нем отзывы, причем они сами по себе неочевидны. Вот он, например, был против того, чтобы неподалеку от Москвы строили атомную станцию. Хорошо это или плохо? А вдруг Чернобыль какой-то? Это одно. А с другой стороны, ну, это такой мегаполис, которому нужен мощнейший источник электроэнергии. Разве лучше, если это все тепловое и небо черное, и смог в Москве? Или наоборот. Он, например, был горячим сторонником строительства гостиницы «Россия», но сейчас вот ее нет, ее снесли, да, уже при Собянине. Гигантский комплекс в двух шагах от Кремля. Причем даже упрекали его не только в том, что он, что сам по себе этот уродливый монстр в центре Москвы, а то, что его строили с нарушениями, торопили, как водится у них, да, к какому-нибудь там очередному съезду, чтобы там всех заселить. А потом вот случился в 77-м году страшный пожар, в ходе которого погибло больше 40 человек. Ну, понятно, что лишний раз советские газеты об этом не писали. А кто лоббировал, кто вот все это принимал, кто торопил, тоже там товарищ Гришин получается. Ну и дальше, соответственно... Одни его характеризуют как человека, который очень переживал за Москву, что это вот он лично курировал, пробивал решение, чтобы вот разгрузить центр Москвы, строить Садовые кольца, больше станций метро строить. А другие люди вспоминают, что был надменный, лишний раз не поедет, так себе в кабинет будет вызывать. Человек неулыбчивый, мрачноватый, строит из себя такого тоже повелителя. Ну вот предшественник, наверное, в какой-то степени Лужкова. Ходить так, чтобы уголки рта вниз все время были. Вот так это очень важно. Такому вот серьезному, суровому такому руководителю. Но, правда, в 73-м году он пережил инфаркт, и это вот по воспоминаниям, в том числе, кстати, его детей, на нем очень серьезно отразилось, что хочется-то поменьше нервничать и подольше пожить. А нервно все. И иногда ты даже сам не понимаешь, что это произошло. Может, Спартак неудачно проиграл, но он за Спартак, понятное дело, болел. Может, с ребенком со своим повзрослевшим потерял взаимоотношения, он тебя в чем-то упрекает. Поэтому надо спокойнее, поэтому не надо лишний раз никуда лезть. И несмотря на то, что он в 85-м году, уже после смерти Черненко, в Был одним из
самых. Максим, подождите, а давайте вот этот вот этап карьеры, который сейчас нас приведет к развязке всего его чиновного пути, мы прибережем до того момента, когда сделаем небольшой перерыв. Я напомню, что вы смотрите и слушаете канал «Ищем выход», ну и, конечно, в метавселенной «Эхо» вы тоже можете эту программу смотреть и слушать. Подписывайтесь, ставьте лайки, скачивайте приложение, кстати, это тоже очень удобно. И не уходите далеко, мы вернемся через пару минут.
Канал «Ищем выход». Зима закончится.
Здравствуйте. Иногда, знаете, бывает так, что даже забываешь, какой день недели или какой месяц. А вот сейчас я посмотрел на календарь и понял, что февраль уже 2024 года. Почти 2 года с того момента, который разделил многих нас географически и, скажем так, политически, естественно. И я хотел отреагировать на сообщение одной из наших зрительниц, ее зовут Антонина, и она написала, я почему цитирую ее, потому что она разрешила называть ее имя, это во-первых, а во-вторых, ее сообщение очень похоже на те сообщения, которые мы получаем от многих из вас. Она пишет, что за эти 2 года она начала ощущать себя гораздо более одинокой, чем казалось до этого. А с родственниками она не общается, потому что те поддерживает то, что происходит, а с сотрудниками, коллегами по работе старается ничего не обсуждать, потому что боится последствий. И только благодаря нам начинает понимать, что она в этом мире не одна. Это на самом деле признание дорого, чего стоит, потому что иногда кажется, ну вот было какое-то время, наверное, перед Новым годом, да и вообще прошлый год был такой тяжелый, когда ты начинаешь понимать, точнее думать, а вот нужно ли это кому-то. Вот когда ты понимаешь, получаешь эти сообщения, ты видишь, что все делается не случайно, и все делается, скажем так, с одной целью. С целью, чтобы вы не думали, что вы одни, и чтобы мы понимали, что мы для кого-то работаем. Спасибо вам за это на самом деле. Потому что когда это понимаешь, когда это осознаешь, понимаешь, что ты делаешь все не впустую. Вот так вот. Февраль, да, вот уже февраль, совсем скоро будет 2 года, и совершенно не понимаешь, когда это все закончится. Но в хорошем смысле, естественно. Но ощущение, что зима закончится, оно все-таки уже витает в воздухе. Главное, чтобы это было не обманом, чего я вам, собственно, и желаю. Пусть зима наконец-то закончится.
YouTube-канал «Ищем выход». Спасибо за то, что вы с нами.
Все так, плюс.
Еще раз всем добрый день. Я напомню, что вы смотрите канал «Ищем выход». Это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». И сегодня у нас несколько героев, которые находились тоже довольно-таки близко до первого поста. Вот, в частности, как раз товарищ первый секретарь московского горкома партии Гришин находился совсем близко, даже физически, от центра власти Советского Союза. Но вот почему он туда так и не попал, вот на этот самый первый или второй пост в Советском Союзе, мы сейчас как раз и узнаем. Напомню, что петербургский историк Максим Кузахметов вам все это рассказывает. Я Марк Нуждин. Приступим.
Ну так вот, так вот по внешним, по всем признакам, вот в этой череде генеральных секретарей, Брежнев, которого сменяет Андропов, Андропова сменяет Черненко, они все примерно одного возраста, 70+, ну там Андропов чуть младше, а тут как раз вот идеально. Гришину на момент смерти Черненко 70 лет. Он, получается, самый опытный. Но есть, конечно, другие преемники. Но один в итоге и стал, это Горбачев. А про другого мы рассказывали. Романов, первый секретарь ленинградского обкома, то есть, да, вот тоже такие сопоставимые в какой-то степени величины рассматривался, но они помоложе, а это значит, что меньше опыта, а Гришин давно уже сидит в Политбюро, и если бы Гришин проявил хоть какую-то инициативу, там он и должен был бы стать первым секретарем, но, как мы уже сказали, он после инфаркта стал очень осторожным и как будто бы даже странным образом лично не претендовал на все эти высшие посты, не высовывался, ни в каких переговорах, получается, толком даже не участвовал, а мы уже рассказывали, что Горбачев, собственно, одна из важнейших его договоренностей была, это с Громыко, с еще одним авторитетом, который вроде бы тоже не претендовал лично на пост генерального секретаря, но они договорились, что он поддержит кандидатуру Горбачева, а сам займет пост председателя Президиума Верховного Совета, то есть такого президента, да, Советского Союза, что в какой-то степени даже поважнее, чем министр иностранных дел. И вот на этом они и нашли свой консенсус. А Гришин как-то оказался в стороне от этих процессов, и когда идет голосование, и там, ну, у них же обычно единогласно, Романов оказался, как мы тоже говорили, в процессе принятия решений на целые сутки исключен из этой истории. Ну и вот Гришин как раз-таки Горбачева-то и поддержал. Тоже, может быть, не в восторге от всего от этого был. Ну и дальше совершенно тоже логическая история, о чем вот мы что же упоминали. Громыко с досадой говорил, что их Горбачев-то всех переиграл, всех обманул, ходил приветливый, улыбался, всем все обещал, а потом, как только занял высший пост, что Романова, что товарища Гришина в связи с состоянием здоровья отправляет на пенсию. Причем так все это, ну, тоже опытный партопарочек, происходит, что ты ж не можешь отнекаться, не можешь отказаться. А ты, может быть, еще и неплохо себя чувствуешь, как вот Роман в частности. Ну, Гришин безропотно, конечно, покинул свой пост в 86-м году, но прожил еще несколько лет, и дальше вот любопытное обстоятельство, потому что бешеная инфляция, это сначала-то еще пенсионер союзного значения, а потом выясняется, что несмотря на то, что ты был первый человек в Москве, могущественный, влиятельный, а у тебя толком-то ничего нет, пенсия твоя обесценилась, и вот в личное ему приходится в 92-м году приходить в Совбез, переоформлять свою пенсию, что вот какие-то копеечки там прибавились, это вот именно там ему стало плохо, и он прямо вот на глазах этих социальных работников-то и умер, по сути, в нищете. И все это еще более невероятно, потому что пока он был первым секретарем Московского горкома, конечно, он жил, ну, внешне, может, это все выглядело по нынешним, особенно меркам, не бог весь как, ну, персональная дача, персональная квартира, персональный, понятное дело, водитель, но у тебя же медицина высшего уровня, у тебя же, понятное дело, нет проблем, если тебе что-то вдруг понадобилось, видеомагнитофон или какой-нибудь хороший импортный холодильник, потому что его дочь, например, рассказывала, ну да, зачем нам ходить в магазин, нам привозят каталог, вот, например, да, вот немецкий, а я там посмотрела, полистала, ну, это универсальный, да, каталог, где одежда, проб-товары, пометила там где-то, вот такой холодильник бы нам пригодился, вот телевизор Siemens, мне кажется, симпатичный, вот платье такое мне бы подошло. И тебе потом все это надо просто привозят, даже лишний раз не надо ходить в эти спецраспределители. Это было естественно. Все-таки член Политбюро, глава Москвы, а что тут такого? И вроде бы ты и коррупция лишний раз никакая не нужна, хотя там подозревали коррупции Гришина, но это опять сложный вопрос. Там деньги непонятно для чего нужны. Ты даже какой бы ты ни был могущественный человек, ты же не можешь купить себе особняк. Можешь только заботиться о том, чтобы перевести что-то из каких-то старинных особняков, как вот Горького, да, в свое время выделили, и вот в него переехать или не переехать. Это как вот Суслов за тобой присматривает или не присматривает. Просто мы рассказывали, как раз это в республиках, в Киеве было в какой-то степени проще. А, ну, это вот Щербицкий, да, мог, например, переехать в особняк, который ему полагался, передал детскому саду. Ну, в Москве там каждый следил за каждым, может, не так явно, а тем не менее на бытовом уровне не деньги были нужны. Но тем, ну, как бы то ни было, так вот получилось, что такой могущественный человек, а какой особенный вот счастливой благополучной старости у него не сложилось. Ну, я коротко и про предыдущих тогда напомню, что в целом у них все было нормально. То есть были жены, были дети, были, соответственно, внуки, потомки. И еще вот как тогда было принято, если ты член Политбюро, это не значит, что твой сын тоже или дочь пойдут по партийной линии. Они, как правило, становились какими-нибудь заведующими по ученой части или по технической части, кандидатами наук, может, даже какие-то, какой-то могли возглавить институт. Ну вот не по партийной линии, такой был вот у них заведен порядок. Ну вот так и товарищ Гришин оказался не у дел. Но еще раз повторимся, в первую очередь, возможно, просто и амбиций у него таких не было, ни на что он особенно не претендовал, хотя все возможности потенциально у него точно были. Ну и вот четвертый персонаж, о котором тоже надо упомянуть, который часто вот в конспирологии встречается, а главное, что он после отставки был достаточно активен и много чего успел понарассказывать, это Виктор Чебриков. Понятно, что член Политбюро, а главное, что он возглавил КГБ после того, как Андропов стал генеральным секретарем. А раз Андропов стал генеральным секретарем ЦК КПСС, то и у Чебрикова, получается, были все шансы, структура понятная, власть у тебя феноменальная, и дальше все вот зависит от тебя. Ты же как будто можешь всех прослушивать, можешь какие-то интриги разрушать, какие-то создавать, да вообще можешь их всех устранить у себя. Такой там аппарат репрессивный в руках. Ну и Чебриков, как мы вот в курсе, не стал генеральным секретарем, но тем не менее его вот как... Ну он не последний, получается, глава КГБ, но потом они на каком-то стали уже чередоваться чаще, а он умудрился возглавлять КГБ 6 лет. То есть, в принципе, хватало времени для того, чтобы еще при жизни Горбачева какой-нибудь переворот устроить. Но не устроил. Но опять, происхождение безупречное. Он родом из Екатеринослава, родился в 1923 году в семье рабочих, но все это пролетарий сельский получилось, по-моему, Столяр был его отец. И вот мальчик толковый, способный, трудолюбивый, и тоже, что в нашем случае важно, поступил он в Днепропетровский металлургический институт, еще, кстати, до войны, а это опять Днепропетровск, да, Днепропетровская мафия. То есть получается, что рано или поздно ты познакомишься с человеком по фамилии Брежнев, ну, если там карьеру дальше будешь делать, и у тебя все впереди будет, в принципе, неплохо, если ты все правильно будешь делать, вот выполнять все эти заведенные правила традиции, поэтому в какой-то степени уже по месту учебы предопределена была судьба Виктора Щербицкого, но тут вот 41-й год, война, и он...
Чебрикова.
Потом... Нет, Чебрикова. Чебрикова. Он очень любил именно вот на этом делать упор, что в отличие от многих, я не просто фронтовик, я не просто воевал, а я вот от первого до последнего дня, да еще и получается в пехоте, хотя сначала он там был минометчиком, но это все равно получается не где-то там в штабах, не где-то в артиллерии, а вот непосредственно на передовой трижды был ранен, дважды очень тяжело, причем так получилось, что он участвовал в Сталинградской битве, в битве на Курской дуге, войну закончил в Чехословакии, то есть это вот, если ты приходишь куда-то к пионерам, то ты просто вот герой сразу, по определению, что хочешь, можешь говорить. И он закончил войну в звании майора, командира батальона, то есть как будто бы сам себе всю эту карьеру полноценно сделал. После госпиталя возвращался снова на фронт, и ну, при советской власти это вот такая героическая биография. Причем он вообще-то собирался даже продолжить карьеру в советской армии, его просто забраковали уже в 45-м году, потому что у него близорукость, зрение, и, соответственно, он уже в звании майора не смог подать документы на то, чтобы закончить академию военную, ну и дальше там уже всякие генеральские должности. Ну и, соответственно, он вернулся к 50-му году, так как он по специальности, он закончил, потому что он не успел до войны закончить металлургический институт, он его закончил уже после войны, стал инженером-металлургом. Ну и как-то вот происхождение правильное, фронтовик, опять-таки Днепропетровск, возглавляешь где-то там или так или иначе партийную организацию, можно даже совмещать ее какое-то время с инженерной работой, а потом уже целиком переходишь на партийную работу. Ну, где-то с 51 года он целиком уже шел по партийной линии. И в 61 году он стал первым секретарем в горкоме Днепропетровска. И вот это как раз вот на том этапе, конечно, он был знаком с Брежневым. Конечно, с другими людьми из окружения Брежнева он был хорошо знаком, но потом всячески открещивался, что я нет, я не из брежневской мафии, я сам себе. Я никто не продвигал. Это не потому, что я был с Брежневым на Малой Земле. Это не потому, что я в Днепропетровске учился, а я вот такой сам себе трудолюбивый. Ну, он тоже про характер надо сказать. Там сам себе, конечно, не пофиг, какой инициативный, такой вот правильный, за партийную дисциплину. Ну, как про него и говорили, и не очень-то умный. Ну, может, там и не надо было, это ж вредит все лишний раз, ум или рефлексии. И вот неожиданный поворот в его биографии произошел в 1967 году, когда как раз-таки КГБ возглавил Андропов, избавились они, ну, мы про них тоже уже рассказывали, так называемых комсомольцев, да, которым Брежнев не доверял, Андропову доверял. И вообще после смерти Сталина, после Берия, вот это партийное руководство хотели держать спецслужбы, бывшие НКВД, а нынешнее КГБ, все-таки под надежным контролем. Такого они страха все, наверное, пережили и помнили хорошо. 30-е годы, когда любое сфабрикованное обвинение, когда из тебя выбьют любые показания, во всем признаешься, что надо контролировать, чтобы вот возглавлял эту структуру выходец из ЦК КПСС, назначенный туда, а не выходец из спецслужб. Ну и со всякими запретами, как мы говорили, что вот нельзя прослушивать членов Политбюро, хотя они все равно друг другу не доверяли. Но это было официально запрещено и органам КГБ, и под присмотром их держать. И это один товарищ Андропов, мало ли там, не справится с этими выходцами из НКВД, сколько их не чисти, они все равно очень опасные. И вот надо усилить, там, понимаешь, партийную работу в КГБ. Вот на усиление как раз товарища Чебрикова-то и отправили. Причем там тоже любопытная история, он сам это рассказывал, что в итоге, когда вот лично Брежнев, кстати, позвал на собеседование, да, поговорить там о людях, присмотреться, потом предложить эту должность, Чебриков говорит, ну я же настоящий коммунист, что это у нас будет за компартия, если вот мне оказано высокое доверие, я капризничать буду. А просто человек, который до него на эту же должность был рекомендован, наотрез отказался, не хотел как бы работать. И тут Брежнев вздохнул с облегчением, и Чебриков перешел на другую работу, и дальше вот он стал в какой-то степени правой рукой Андропова, его тенью, безропотно выполнял любые распоряжения, причем тоже человек жесткий, неулыбчивый, и вот, как там рассказывали современники, вызывает какого-нибудь генерала КГБ или какого-нибудь высокопоставленного сотрудника и с порога прямо говорит, ну давай, рассказывай, как ты предал советскую власть и коммунистическую партию. Вот у него такая была манера начинать заводить разговор. Причем не то, чтобы это... Он же не улыбается, может, и не шутит. Может, он что-то там вот такое знает. Потому что донос какой-нибудь на тебя написали и как там тоже рассказывали. Кого-то могли после такой беседы с инфарктом увести. А Чебриков доволен. Вот я как, какой вот серьезный руководитель. При всем при этом у него у самого в биографии было темное пятно, которые он, ну, скрывать страшно, но афишировать, понятно, не надо, лишний раз не упоминаешь, очень про это нервничал, у него была судимость. Причем еще в годы войны. Причем вроде бы по-своему не опасно, но была, потому что случайно один красноармеец ранил другого красноармейца, ну, там, получается, халатность, отвечает за все это командир взвода или роты, причем эту судимость сняли после первой же следующей там атаки, кровью там смыл, все в порядке, но где-то в деле она у тебя осталась, и ты потом всю жизнь вздрагиваешь, когда тебя о чем-нибудь спросят, а что у вас там было за уголовное дело? И вот закрепилась за ним даже необычная кличка «Ошпаренный», потому что вот он мгновенно мог из состояния с бледным лицом перейти в багрово-красный. Причем не потому, что он разозлился, а потому что обиделся, потому что вот рассердился, потому что ему что-то вот неприятное сказали. И вот его за глаза подчиненные так и называли. Ошпаренный там, ошпаренный называет. Он тоже об этом знал, тоже ему все это не нравилось. А что ты можешь что-то поделать, если вот у тебя такая особенность? Ну и вот все, что ты можешь, это только мстить. Ну, в том числе и своим собственным работникам. Но так как я уже, ну, я упомянул, да, он прожил тоже длинную жизнь, успел давать много интервью, и потом пытался себя всячески реабилитировать и оправдывать, когда вот его в последующем спрашивали, ну, а вот как же гонение на интеллигенцию? Как же вот это карательная психиатрия? А он все объяснял. Во-первых, интеллигенция сама на себя стучала, сами приходили, никого мы особенно-то и не внедряли, все неправда, я же помню все эти дела. Да, они же такие все и были. А что вот по психиатрии, так там же было полно людей с нездоровой психикой, нервных, которые, может быть, там готов и теракт какой-то организовать. Конечно, вот мы посвящались с психиатрами, но за ними надо как-то присматривать. Хоть такой нервный, дерганный там вот в ботинках там. Я, говорит, диссидент, а сам мало ли там что затеет. Ну, а тут врачи как-то успокоят его, там, поддержат все, потом отпустят, когда он хуйным перестанет быть. Я в этом себя абсолютно не чувствовал, любил газету «Правда». Ну, как я уже упомянул, он лишний раз каждый вот при любом интервью говорил, а я вообще-то фронтанин, а я всю войну прошел. Ну и потом уже тоже, ну, надо переходить, да, вот к этому этапу, когда вроде бы у него все ресурсы в руках, ну хорошо, Горбачев там всех подсидел, но дальше тебе начинает не нравиться, что делает Горбачев, об этом он открыто говорил, который под предлогом возвращения к ленинским истокам изводит из партии и верного ленинца товарища Гришина, и верного ленинца товарища Романова, и всех остальных, и своего благодетеля Громыка, а у тебя аппарат КГБ, казалось бы, ну так проведи там какой-нибудь переворот, не дожидаясь кучи, да, 91-го года, а сам, чтобы не допустить вот этого раздрая и итогового развала Советского Союза, твоего разлюбимого. Тут Чебриков, вот как человек безинициативный, ну и по-своему, значит, где-то трусоватый, конечно, ничего не организовал. Зато вот любил впоследствии вспоминать, что я не какой-нибудь там держимордый. Я, между прочим, был очень начитанный, мы вот с Андроповым, между прочим, не просто вот этих вот диссидентов всех обижали, всех этих ваших Солженицыных или Бродских. Мы все слушали, мы же должны знать, что они пишут, что они сочиняют. Ну и там, а как это, когда у вас время было, там же много чего надо освоить. А мы творчески подошли, креативно. Вот Андропов такое придумал, мы наняли двух сотрудниц, дали им звание майоров с хорошими голосами, они нам наговорили, все эти произведения, ну, начитали. А я потом еду, например, по делам, час в машине и слушаю какое-нибудь вот произведение из вот этого вот самиздата. Я в курсе, я, соответственно, не просто так устраиваю репрессии, а потому что это подрывает основы советского строя, но творчески как вот, и креативно, а не как в сталинские времена, за что вы все там припоминаете. Ну и, ну, понятно, что, конечно, это никакой не светоч, а самое что ни на есть, такой вот и функционер одновременно, и КГБшник, то есть он там усвоил какие правила, никому нельзя доверять. Даже когда сам просто рассказываешь, так они все друг на друга стучат, ябедничают, доносы пишут, ну, тем более, знаешь всю эту среду по-своему. Ну, и ничего другого ты усвоить ты и не можешь, кроме вот этой коммунистической идеологии. И тем не менее, несмотря на то, что вот он и поддерживал и методы Андропова, ну, это, значит, пожестче, да, вот, чтобы, как вот до сих пор там вспоминают, когда попал в него в кинотеатр, а вдруг приходят какие-то люди и спрашивают себя, а вы почему в кино, товарищ? А почему не на заводе? А у вас что, сегодня выходной? А ну-ка покажите документы. Ну и вот, а кому-то кажется, порядок в стране наводят. Борются вот с этими-то жуликами, шельмами, или какая-то популярная была статья, тунеядцами. Да, вот за тунеядство, например. Потому что непонятно, на что живет, на завод не ходит, значит, сам по себе уже враг советской власти. Но, тем не менее, наверное, все это и Горбачева нервировало. Не хотел он дожидаться, пока какой-нибудь путч заранее организует товарищ Чебриков, потому что отправил его на почетную пенсию еще в 89-м году в Москве. Все это, понятное дело, происходило. А Чебриков прожил еще 10 лет. Ну и, как я уже сказал, успел много чего подрассказывать, надавать всяких интервью. И вот тоже любопытно, что он, в частности, как человек тоже по-своему оставшийся неудел, вовсе не хотел превращаться в какого-нибудь огородника или садовода, нашел себе занятость, очень любопытно. Он возглавил охрану Иосифа Кобзона. Представляете, вот Кобзон, у него охрана, у этой охраны есть руководитель, а руководитель – бывший глава КГБ. Как вот это все серьезно звучит? Это еще и статус самого Кобзона лишний раз понимает. Или потом, когда у тебя есть возможность, ну, уже вот после того, как и Горбачева свергли, что-то припомнить, то он очень охотно все это припоминал и рассказывал, что вот когда Горбачев, например, пытается откреститься от кровавых событий, которые были, например, в Тбилиси в 89 году, что не я принимал решение, не знаю, как это произошло, все вранье. Но как вот это могло произойти? Вот я, как глава КГБ, конечно же, знаю, что Михаилу Сергеевичу телефону там вопрос оперативно, он же одновременно и глава вооруженных сил, что делать? Беспорядки, водить, не водить там танки, водить, не водить войска, как предпринимать какие действия? Конечно, Горбачев санкцию дает. Что он теперь оправдывается в книгах, все врет. Ну, в свободной России в 90-е годы какое-то время можно было говорить правду. Ну и в итоге вот он 76 лет, умер в 1999 году, успев многое рассказать. Там тоже любопытно, он не все интервью разрешил, ну, под честное слово в основном, да. Взрыватель Коммерсанта Жирнов об этом, в частности, пишет, не все одобрял. Потому что говорю, надо согласовать, но если ты честный журналист, ты хорошо даешь, он говорит, тут вы не отразили мою личную роль в войне или в партии, не даю, вот, да, все верно, по сути верно, а стержня нет. Ну и потом, соответственно, только вот после его смерти многие интересные вещи были опубликованы, в том числе из бесед с ним напрямую, что всегда очень важно. Но как бы то ни было, тоже он такой второстепенный претендент на высший пост главы Советского Союза, хотя потенциальный ресурс у него для этого все были. Ну и получается, на этом мы всех перебрали, кто вот так или иначе задействовал. Можно еще, это тоже встречается, а могли ли стать, ну, чтобы закончить, да, эту тему, главой СССР, вот эти руководители союзных республик, очень могущественные, очень влиятельные, как товарищ Кунаев, например, да, ну, про Щербицкого-то мы упомянули, не могли. Вот у себя, вот на местах, они были феодалами. Они могли устроить какой-нибудь красочный день рождения Леониду Ильичу Брежневу или самому себе, всех членов Политбюро позвать. Это, кстати, я, по-моему, не упомянул, а когда Машеров погиб, к нему на похороны особо никто и не приехал. Ну, представляете, какого-то второстепенного члена Политбюро, и все. А сами ни Брежнев, ни уж тем более Суслов не приехали попрощаться со своим товарищем. А если товарищ Кунаев зовет на день рождения, всегда найдет свободное время, будет весело и интересно. Но это не значит, что были какие-то ресурсы, чтобы можно было подсидеть там Брежнева или Андропова и самого возглавить Советский Союз. У этих людей таких шансов не было. Поэтому можно это закончить.
Давайте перейдем к иллюстрациям. Тоже у нас традиционный такой момент. Но перед этим я напомню всем вам, уважаемые зрители и слушатели, что нам можно и нужно помогать. Зайдите, пожалуйста, в описание программы, посмотрите, как вы можете это сделать. Там разные способы. Выбирайте тот, который вам больше придется по душе. И знаете, что у нас нет других источников финансирования, кроме вас. Мы не можем себе позволить зависеть ни от кого, кроме нашей аудитории. И это отличает нас от многих изданий, которые продолжают работать в России. Мы, в принципе, делаем то же самое, только в чуть более свободных условиях. Поэтому огромное спасибо всем, кто нам уже помог. Те деньги, которые вы все равно так или иначе тратите на газеты, журналы, книги, вы можете в эту статью расходов и нас тоже включить. Это очень поможет нам и, конечно же, вам в какой-то степени тоже поможет, потому что мы в конечном итоге работаем для того, чтобы ваша картинка мира была более выпуклой, красочной и рельефной. Ну и огромное спасибо всем, кто уже нам помогает. Пожалуйста, не оставляйте этого благородного занятия. И если вы еще не помогаете, то загляните в описание, посмотрите, там все написано. И, конечно же, если не получается деньгами, у всех ситуации разные, поэтому подписывайтесь на нас, ставьте нам лайки и оставайтесь с Эхом и каналом «Ищем выход». У нас первая сегодняшняя наша иллюстрация, это прям вот какой-то праздник, видимо, с цветами. Петр Машеров, ну, постановочная, наверное, фотография в той или иной степени.
Ну, вот тут я бы вступился за Машерова, ему не надо было специально, как товарищу Романову, возить с собой съемочную группу и устраивать вот эти вот шоу показательные, встречи с рабочими, встречи с колхозниками, встречи с деятелями культуры, потому что Машеров такой и был. Ходил там фотограф, конечно, был у него и придворный, были и другие, но не специально там собирали вот публику, специально их инструктировали, ну, как вот сейчас, особенно у Путина, происходит. Он вхож был куда угодно, еще по нему видно, такой повыше представительный, со всеми всегда найдет общий язык, очень отличался от многих других высших руководителей советских, и поэтому, в числе прочего, и конспирология родилась, что его там специально устранили, хотя, еще раз повторюсь, ну, можно не сомневаться, что это нелепое стечение обстоятельств, гибель в автокатастрофе, но если вот представлять, что вот он-то и напрашивался после Брежнева, тут вот можно посмотреть вторую фотографию, где вот они рядом, в каком-то вот торжественном заседании, причем видно, что, да, товарищ Машеров еще такой более представительный, повыше и помладше, здоровье-то у него покрепче, а Брежнев-то уже не тот, что был раньше, то, казалось бы, все совершенно логично. Это вот как в Соединенных Штатах. Большинство из президентов, они когда-то были губернаторами штатов. И здесь такая же логическая история. Был первым секретарем обкома или главой республики, а дальше ты вот стал генеральным секретарем. Но еще раз повторимся, что Политбюро Машерова не любили, Брежнев вполне возможно сам ревновал за все его успехи, и все это ему не нравилось, и молодость – это опять-таки тоже получается минус, поэтому всерьез его как раз никто даже не рассматривал на пост преемника. Но для любителей конспирологии все сходится, потому что именно в 80-м году его вот специально устранили, и тогда-то вот все вот эти геронтократы, Андропов и Черненко, вот они там тогда и успокоились, что Машеров им не конкурент.
Ну, а вот я уже следующую фотографию показываю. Тут у нас Федор Моргун. У нас очень мало времени остается, поэтому...
Ну, это мы напомним, что он даже не стал членом Политбюро, просто он мог перейти дорогу Горбачеву и все изменить, а тоже вот впоследствии он в книгах и жестко прошелся и по сталинской тирании, и вспомнил, сколько зла было от Голодомора. То есть вот бывший партийный функционер, а такой стал вот почти диссидент, ну, уже в независимой Украине. Ну и вот любопытно как раз-таки еще двух персонажей, которые абсолютные партапаратчики. Это Гришин, товарищ, который вот такой серьезный руководитель, значит, лишний раз улыбаться он не будет, лишний раз должен насупить брови, хмурый такой, да и не поедет он лишний раз в колхоз, а если фотография, то наверняка какая-нибудь постановочная. Ну и еще один персонаж – это Чебриков, который и в КГБ еще больше всем этим проникся, лишний раз вообще никуда не надо ходить, сам к себе всех вызываешь. А когда тебя вызывает глава КГБ, например, ты сам уже идешь на ватных ногах, тебе уже страшно, а у тебя упоение властью. Ну, страшно далеки эти люди были от народа, хотя вот, ну, как я уже упомянул, Чебриков там успел припомнить все свои обиды, но он и был очень обидчивый, ну, в частности, вот Горбачеву. Ну, и по нему тоже видно, вот такой классический прям партапаратчик.
Вот эти вот парадные портреты, они прям заставляют проникаться эпохой, из которой нам сейчас приходится прощаться. Я напомню, что это программа «Все так плюс» из цикла «Властители». Петербургский историк Максим Кузахметов, я Марк Нуждин. До свидания, до следующего программы.
До свидания.
«Все так плюс».